Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 3 июля в студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Праворульные автомобили запрещать не будут. Вакансии есть, работать некому. Барабанщики из «Тойоты». Выпуск новостей открывает программу. С ней вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте! Студенты из малообеспеченных семей смогут получать повышенные стипендии, но только в том случае, если они будут заканчивать сессии на 4 и 5. Повышенная стипендия для этой категории учащихся составит 6300 рублей. Сейчас малообеспеченные студенты получают 5000 рублей. Средства, необходимые для повышения, запланированы в бюджете на текущий и последующие годы. Запрет на праворульные автомобили в России введен не будет, сообщает независимое информационное агентство. Об этом 2 июля на встрече с активом «Единой России» во Владивостоке рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, государство не имеет права запрещать праворульные автомобили до тех пор, пока россияне на них ездят. При этом глава российского правительства добавил, что это не означает, что теперь всю жизнь нужно ездить только на таких авто. Напомним, весной текущего года в СМИ появилась информация о том, что праворульные машины будут запрещены уже летом 2012 года новым техническим регламентом. 3 июля свой профессиональный праздник отметили сотрудники ГИБДД. Положение об автомобильной государственной инспекции было утверждено 76 лет назад постановлением Совета народных комиссаров. В нашем городе госавтоинспекция появилась в 1953 году. Сегодня в ГИБДД Железногорска работают 80 сотрудников, в том числе 50 инспекторов отдельной роты ДПС. К краевым новостям. Введенный режим чрезвычайной ситуации помог сократить количество лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом 3 июля на очередном заседании правительства края сообщила министр природных ресурсов и лесного комплекса Елена Вавилова. Напомним, режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной лесопожарной обстановкой был введен на территории всего региона 26 июня. На тот момент в крае действовало 74 лесных пожара на площади более 11 тысяч гектаров. Сейчас количество пожаров сократилось на 21%. На территории края действует всего 59 очагов на площади 7,5 тысяч гектара. В тушении пожаров было задействовано 2,5 тысячи человек, 441 единица техники, привлечено из Федерального резерва 283 парашютиста-десантника. Были сформированы также 300 мобильных групп и постов из сотрудников лесничеств и полиции. За счет принятых мер и с учетом прогноза погоды планируется снять режим ЧС 9 июля, пояснила Елена Вавилова. В Красноярском крае выросла рождаемость. По данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования Российской Федерации, за 5 месяцев этого года в Красноярском крае родилось 15 480 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рождаемость увеличилась более чем на 11%. Появилось 7 976 мальчиков, 7 504 девочки, 138 двойнь и 4 тройни. Средний возраст матери составляет 28 лет. Средний рост ребенка 52 сантиметра. Средний вес почти 3,5 килограмма. Как сообщили в пресс-службе Красноярского регионального отделения фонда, за 5 месяцев было перечислено более 156 миллионов рублей медицинским учреждениям за услуги, оказанные женщинам в период беременности и родов, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни. К местным новостям. С 4 по 6 июля в Железногорске пройдет обучающий семинар для предпринимателей. Сибирский федеральный университет по заказу Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса проводит обучение предпринимателей с целью повышения их квалификации. Семинар будут вести высококвалифицированные специалисты СФУ. В обучении применяются современные передовые образовательные технологии. Программы рассчитаны на начинающих предпринимателей. Тем, кто пройдет обучение и успешно выдержит итоговые испытания, выдадут удостоверение государственного образца. Управление пенсионного фонда в городе Железногорске переходит на новый режим с 1 июля 2012 года. В здании УПФР по Октябрьской, 41, рабочий день будет продолжаться с 8 утра до 17 вечера, перерыв с 12 до часу. В здании пенсионного фонда по улице 22-го партсъезда 6А рабочий день начнется с 9 утра до 18 часов, перерыв с 13 до 13.45. В пятницу сокращенный рабочий день с 9 до 16.45, перерыв также с 13 до 13.45. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Почему с каждым годом растет количество ДТП? Поможет ли повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения призвать к порядку недисциплинированных водителей и снизить аварийность на дорогах города? Об этом и многом другом мы будем говорить с начальником ОГИБДД майором полиции Андреем Толстиковым в четверг, 5 июля. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200, начало в 13.20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС 5 июля в 19.30 и в 23.30. Видеоверсию передачи можно будет увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Криминальные новости. 2 июля около 16.30 в лесном массиве возле КПП 7 был обнаружен труп 53-летнего мужчины без определенного места жительства. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Проверку проводит Следственный комитет. Пожилая железногорка получила травму в общественном транспорте. На прошлой неделе 65-летняя женщина ехала на автобусе горавтотранса по улице Андреева. Внезапно водитель резко затормозил, в результате женщина упала и получила телесные повреждения, ушиб поясничного отдела и позвоночника. От госпитализации женщина отказалась. Атомный базар, туристическая эстафета, строительство реактора, головоломки, игры, конкурсы на дне ГХК в Горном. 4 июля в детском оздоровительном лагере состоится ставший традиционным детский праздник. Впервые это мероприятие было организовано отделом по связям с общественностью горно-химического комбината 4 года назад. Целый день лагерь будет жить под флагом ГХК, который торжественно поднимут на утренней линейке. Ребята будут участвовать в состязательных мероприятиях, а вечером получат заслуженные призы и подарки. Каждый сезон организаторы стараются разнообразить программу праздника. В этот раз, помимо уже знакомых и полюбившихся игр и конкурсов, ребят ждет много нового. Также в лагере будет открыта экспозиция Красноярского информационного центра по атомной энергии. Это было последнее сообщение выпуска. С новостями вас познакомила Татьяна Зимина.
Вакансии есть, работать некому. По сравнению с прошлым годом, численность трудоспособного населения Железногорска сократилась на 6 тысяч человек. Тревожащую статистику озвучил директор Центра занятости населения Иван Чуприна. Какими методами зато намерены бороться с нехваткой кадров, расскажем в нашем следующем материале. Железногорску, как и прежде, требуются рабочие руки, а также инженеры и врачи. Как говорит директор Центра занятости населения Иван Чуприна, специалистов не хватает, поэтому их приходится завозить в город из других территорий. Острая нехватка кадров в детских дошкольных учреждениях. Не хватает персонала и в ПТП. Кондуктора идут работать сюда неохотно. В городе пытались создать молодежную бригаду кондукторов, но безуспешно. В итоге пришлось пригласить работников из Сосновоборска.
А вот работа с Сосновоборским центром занятости дала положительный результат. Они направили сюда, потому что в Сосновоборске вообще работы нет. Ездить в Красноярск гораздо проще ездить сюда к нам и устроились. Сегодня, по-моему, в пределах 20 человек кондукторов работает с города Сосновоборск.
С помощью временных работников пытается хоть как-то повлиять на ситуацию, которая сложилась в Железногорском отделении Почты России. Очереди огромные, работать некому.
Тяжелая ситуация сложилась у нас еще на почте. Там и вот этих специалистов, которые выдают деньги, не хватает, и почтальонов не хватает. Приняли решение, что будем им помогать так называемыми общественными работами, потому что туда детей нельзя направить. Вот мы сейчас направили туда человек 7 на общественные работы. Это значит, что мы направляем наших женщин. Они устраиваются временно на 2-3 месяца разносить почту. Зарабатывают у них там 7, 10, 12 тысяч. А мы им еще доплачиваем содержание по безработице. И вот наши 4 тысячи, да там 10-12 тысяч, поэтому человек зарабатывает 15-16 тысяч, это уже лучше.
Инновационному кластеру, который появится в Железногорске, по некоторым оценкам потребуется более 2000 специалистов. Вопрос в том, где взять этих людей. Как говорит Иван Чуприна, эта задача ляжет на высшие учебные заведения.
Во-первых, сегодня на первые 2 года кластер будет закрыт работниками горно-химического и ОАО ИСС. потому что там в основном будут закрываться рабочие места руководителей. Сегодня руководители с этих родообразующих уже работают над этим вопросом, поэтому, естественно, они перейдут с родообразующих предприятий на технопарк туда работать. Первые 2 года это будет численность небольшая там. Ну, сотня на 2 сотни. А потом, когда уже начнутся открываться новые производства, под это сегодня подключен и Сибирский федеральный университет. Они нарабатывают сейчас программу, и те 2000 человек они будут давать молодых специалистов. Но каких, пока еще рано говорить.
По статистике ЦЗН, в Железногорске всего лишь 35% вакансий с зарплатой выше 25 тысяч рублей. На заработную плату ниже 20 тысяч люди идут неохотно. 70% безработных, говорит Иван Чуприна, стремятся устроиться на градообразующие предприятия. Чтобы привлечь работников и на другие городские предприятия, работодателям нужно увеличивать зарплату, уверен Иван Чуприна. При этом уровень безработицы в Железногорске один из самых низких по краю – 0,87%. Если человек с востребованной профессией ищет работу, находит ее практически сразу. Приносит свои плоды и программа целевого набора в учебное заведение. Городские предприятия помогают школьникам поступать в вузы, а после учебы трудоустраивают их.
Заключается договор между, допустим, горно-химическим комбинатом, между учеником и учебным заведением. Горно-химический помогает ученику поступить, горнохимический помогает ему пройти практику. Ну, не только горнохимическое, а каждое предприятие. Но ученик после окончания учебного заведения, института там, или техникума, он обязан вернуться на предприятие и отработать 5 лет. Сегодня предприятия градообразующие получают молодых специалистов, в основном вот по целевым наборам, минуя службы занятости. Это хорошо, конечно, это хорошо. Не надо ребятам идти к службе занятости искать.
В этом году в Железногорске утвердили единые городские профориентационные мероприятия. К ним подключились учреждения и предприятия города.
Подключили в профориентационной работе учеников все службы города, предприятия города, администрацию города, службу занятости, отдел образования, городские библиотеки все, отдел культуры. Поэтому мы считаем, вот эта профориентационная работа начинает давать свои плоды. В каком плане? Дети больше получают информации и начинают учиться на профессии, которые востребованы в городе. Вот это задача профориентационной работы. Мероприятия эти, они большие, заключаются в том, чтобы всем службам и работодателям, и библиотеке, и мы, и ГРНО проводим мероприятия со школьниками, организационно-профориентационные, совместно.
В полиции подвели итоги Дня молодежи. О том, как молодые люди вели себя во время праздника, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Около 100 сотрудников полиции, патрульно-постовой службы и ДПС обеспечивали безопасность на культурно-массовых мероприятиях в День молодежи. Праздник посетили более 2000 горожан. За 2 праздничных дня, по словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Виктора Архипова, было зарегистрировано 149 правонарушений.
Преступлений серьезных, существенных совершено не было. Сутки прошли в том же режиме, как и любые другие сутки. Если брать статистику по административным правонарушениям, всего было выявлено 149 правонарушений, по линии ГАИ 138. Задержано 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. То есть, в принципе, цифра эта несколько отличается от обычного дня. 10 человек – это значительное количество задержанных. За распитие алкогольных напитков было задержано 3 человека, составлено 3 протокола. За появление в пьяном виде в общественном месте 1 человек. И за мелкое хулиганство 1 человек привлечен к административной ответственности.
В прошлом году, сказал Виктор Анатольевич, правонарушений было несколько больше. Серьезных происшествий не выявили.
По статистике примерно тот же уровень по совершению. В прошлом году также не было ничего совершено резонансных либо грубых нарушений общественного порядка. Примерно в тех же рамках было выявлено количество административных правонарушений. Нарушение. Единственное, что по статистике лиц, граждан, участвующих в мероприятии, в прошлом году было больше. Возможно, повлиял тот факт, что в Красноярске проводились более широкомасштабные мероприятия, значительное количество граждан выехало туда. И с другой стороны, стороны, может быть, сыграла роль погода. То есть жаркая пора, очень многие выехали отдыхать на природу, на дачи. Поэтому само число участников, зрителей было не столь значительным по сравнению с прошлым годом.
Если кто-то из горожан появлялся на празднике с алкогольными напитками, сотрудники полиции предупреждали их об ответственности и вели с ними разъяснительную работу. Репрессивные меры в этот день применены не были.
Фактов невыполнения требований по поводу прекращения распития не было. В противном случае были бы составлены протоколы по 19.3 за невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции. То есть прошло все довольно-таки благополучно.
Порадовало, что правонарушений в День молодежи было очень мало. Все-таки железногорцы сделали свой выбор в пользу праздника и здорового образа жизни.
Японские барабанщики Сансю Асука Тайка завоевали сердца железногорцев. Выступление артистов из Японии состоялось во Дворце культуры 2 июля. Приехали гости в наш город в рамках 3-го международного фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходит в Красноярске. Наш корреспондент Татьяна Зимина расскажет о том, какие впечатления произвел на японцев наш город и как прошло барабанное выступление.
Приехали японские музыканты из города Тайота, провинция Осаке. На фестиваль привезли тайка, традиционные японские инструменты. В стране восходящего солнца эти барабаны являются предметом культа. Когда-то они использовались в храмовых церемониях и при совершении обрядов. Встретили барабанщиков группы Сансю Асуке Тайко возле ДК традиционно хлебом с солью, что вызвало бурю восторгов и растрогало гостей до слез. Затем японские музыканты посетили музейно-выставочный центр. Здесь они познакомились с русским искусством, попили чай с русскими баранками и получили в подарок сувениры из бересты. Больше всего японцев поразил сам город.
Выражаем свою благодарность за то, что в этом городе природа сохраняется, ее и горожане ценят природу и лес.
Группа Сансю Асуке Тайко была создана 15 лет назад. В составе коллектива выступают 16 человек разного возраста, в том числе и женщины. Самому молодому участнику Маная Шига 10 лет, а самому старшему больше 60. Кстати, в группе выступает целое семейство Шига – мама и два сына, старшему 14 лет. Ребята говорят, что успевают совмещать учебу с хобби. Их мама Якира Шига считает, что среди повседневной суеты нельзя забывать про душу.
Мне
приходится совмещать работу, домашние дела, заботу о двух сыновьях. Однако при этом я считаю, что очень важно находить время, чтобы заниматься чем-то своим, и барабаны тайко, и поэтому я все-таки стараюсь выкраивать время среди всех хлопот и дел.
Я сначала сама начала заниматься игрой на барабанах, затем уже вот мой сын Канта начал играть на барабанах, и это и послужило начальной отправной точкой для такого семейного дела.
По сути, Сансю Асуке Тайко – самодеятельный коллектив. Участники группы работают на заводах и в фирмах. Имеют семьи, но каждый находит время на свое любимое хобби, говорит руководитель коллектива Ядзава Тюсуке. Кстати, Ядзава-сан когда-то был мэром города Тайота.
Мы занимаемся очень разной деятельностью, все из-за того, что вообще возрастные показатели сильно различаются, то нам приходится сильно стараться, чтобы находить время, которые мы можем репетировать все вместе. Группа называлась
15 лет назад.
И сейчас мы репетируем в бывшей школе, которая отдана в наше распоряжение. И так как все заняты работой, и в основном время наших репетиций приходится на вечер. И обычно это случается с 7 до 10 вечера. В Японии очень темные вечера и ночи, и темнеет начинает очень рано, поэтому
мы очень удивились, что здесь темнеет очень поздно.
Особенности наших выступлений заключаются в уникальном ритме и в эмоциях, которые мы вкладываем в наши выступления. Во время выступления все становятся единым целым, объединяя свои чувства и подавая их затем зрителям.
Барабанный бой под бурные аплодисменты завел слушателей на концерте. Музыканты сыграли 25 композиций, которые, как раскаты грома, сотрясали ДК. Звуки флейты придавали воинственному звучанию барабанов мифическое волшебство. Каждый номер был как маленькое шоу. В ходе концерта музыканты провели мини-мастер-классы. Зрители смогли поиграть на священных барабанах и почувствовать на себе драйв от игры на японских тайка. Выступление японских музыкантов закончилось под шумные аплодисменты и ликование железногорцев. То ли японцы с их добродушными улыбками так расположили к себе горожан, то ли вибрация от ударов по барабанам сбила накопившийся негатив, но люди выходили с концерта просветленные и позитивные.
Очень благожелательные, улыбаются, кивают. Мне не хватает выбежать и потанцевать, подвигаться. Это не наша культура. И всегда то, что неведомо, и вряд ли когда-то мы еще увидим, оно всегда производит впечатление. Очень красиво двигаются, вовремя вскрикивают.
Вообще с японцами не в первый раз знаком, поэтому они довольно артистичные и доброжелательные ко всем. Такая мощь от этого барабана, что аж все тело вибрирует. Это надо попробовать. Это словами не объяснить. Офигительные. Других слов нету. Просто настолько гармоничные, настолько они симметрично все это делают, что здорово. Вершинин Владимир.
Дарья. Техника у них необычная. У них необычная стойка. Мне очень нравится. Чем больше человек знает других культур, тем лучше знает свою культуру.
Первое место среди заболеваний легких и четвертое среди причин смертности занимает хроническая обструктивная болезнь легких или ХОБЛ. Заболевание, которое необратимо поражает легкие человека. На сегодняшний день в нашей стране насчитывается 11 миллионов больных россиян, а это означает, что ХОБЛ у каждого 13-го жителя страны. Хроническая обструктивная болезнь легких считается заболеванием курильщиков. Если вам за 40, у вас появилась одышка и при этом приличный стаж курильщика, задумайтесь, не пора ли проверить свои легкие. О причинах и последствиях этого страшного заболевания нашему корреспонденту Татьяне Зиминой рассказала заведующая пульмонологическим отделением КБ-51, врач высшей категории Ирина Кан.
Это заболевание раньше еще называли хронический обструктивный бронхит. Это хроническое заболевание бронхов, как правило, необратимое, сопровождающееся нарушением дыхания, в конце концов приводящее к тяжелой дыхательной недостаточности. Очень широко распространено заболевание. В среднем где-то 10-20% населения страдает этим заболеванием.
И на фоне чего развивается обструктивная болезнь легких?
Обязательно должен быть какой-то фактор риска. 95% случаев – это болезнь курильщика. И только небольшая часть – это те больные, которым это заболевание передалось генетически, и производственные факторы, плюс загрязнение окружающей среды. Заболевания простудные играют роль, но при наличии каких-то предрасполагающих факторов генетических, обострения ХОБЛ чаще всего вызваны как раз-таки простудными заболеваниями.
Что происходит с организмом человека при развитии подобной болезни?
Стенки бронхов изменения, которые приводят в конце концов к нарушению проходимости дыхательных путей и дальнейшим последствиям. Курят многие у нас, до 60% населения, но болеют где-то только 18-20%. Есть определенная тоже предрасположенность к заболеванию. Как правило, это люди в возрасте после 40 лет. Если уже заболел, то оно уже, заболевание это никуда не теряется. Оно всегда прогрессирующее заболевание. Только под действием лечения мы приостанавливаем темп прогрессирования, но излечиться от него невозможно.
А чем это грозит? Всю жизнь так жить человеку с этой болезнью?
С этим придется жить, с этим надо бороться. Естественно, исключать факторы риска. Это однозначно. Бросить курить в любом возрасте не поздно, особенно больному с ХОБЛ. Принимать лекарственные средства, тем самым мы можем приостановить темп прогрессирования заболевания. В конце концов, это заболевание приводит к глубокой инвалидности. Человек не может дышать полноценно. Его легкие не способны обеспечить организм кислородом, потому что они поражены необратимо. При тяжелой стадии лечения больной не может обойтись без кислорода. Есть у нас такие больные, которые постоянно дышат кислородом круглые сутки при помощи определенных приборов. Ему двинуться в постели бывает тяжело.
Скажите, а в онкологию это может перейти?
Нет, тут другая связь. Рак легких – это тоже в большинстве процентов случаев это причина курения. Поэтому больные с ХОБЛ входят в группу риска по развитию рака легких. Любое хроническое заболевание – это всегда, в общем-то, нарушение в иммунитете, возможно, развитие опухоли.
От чего должен отказаться человек наотрез, которому поставили диагноз ХОБЛ?
Отказаться от табакокурения, ежегодная профилактика от заболеваний вирусных, от гриппа, вакцинация от пневмококка. Потому что вот эти простудные заболевания, пневмококковые инфекции, грипп, они способствуют быстрому прогрессированию. Каждое заболевание, оно забирает часть функции легких. Поэтому вакцинация обязательно. Плюс медикаментозные методы лечения, то, что назначил врач. Для тех больных, кто страдает хронической обструктивной болезнью легких, нужна обязательно регулярная спирография, то есть исследование функции внешнего дыхания. Есть такой метод спирометрии. У нас даже ежегодно проводится с прошлого года день спирометрии, когда по всей стране проводятся акции, у населения исследуют функцию дыхания. Мы акцию проводили в кинотеатре «Космос». 80 человек было обследовано перед сеансом. Чем коварно заболевание? Его первые симптомы многие просматривают. А когда оно уже мешает жить, когда появляется одышка, как правило, это уже не первая и не вторая. Иногда бывает третья стадия. Вот первую стадию часто просматривается. Ее можно определить только по спирометрическим показателям. Она незаметная. Одышки нет. Покурил, откашлял мокроту. Он считает, что он и не болеет. А вот когда функция легких уменьшается, когда он перестает переносить нагрузки, теперь подъем до своей квартиры на третий этаж ему удается с трудом, вот тогда только, может быть, он обратится к врачу. Вот в том коварство болезни.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.